о православном богослужении. Пышность православного храмового служения внешне, конечно, очень впечатляет, и непосвященный в православную символику при посещении храма, вероятно, испытывает чувство восхищения, удивления, даже, может быть, благоговения, но выходит из храма таким же непрощенным грешником, как и пришел. Для успокоения, или точнее для усыпления совести, смотря на других, он купит свечку, зажжет ее, поставит перед приглянувшейся иконой, подаст нищим несколько монет и уйдет в свой прозаический греховный быт. Если это простолюдин, то ему непонятны ни язык, ни символика, и дьявол может вложить в сердце мысль: «Все равно этого тебе не понять, это не для тебя». Любознательный посетитель, может быть, прислушается к совету более посвященных, научится осенять себя крестным знамением, попросит помощи у различных заступников, угодников и ходатаев, то есть согласится исполнять роль того пациента, который решился на долгое лечение без малейшей надежды на выздоровление. Мудрый же посетитель обязательно захочет найти Евангелие. Если ему удастся пробиться через вековые нагромождения преданий и, вкусив как благ Господь, воскликнуть вместе с Марцинковским: «Ужас бесцельности исчез для меня в лучезарном свете Евангелия», то у него сразу же возникнет вопрос: «А зачем нужна вся эта дорогостоящая храмовая пышность?» Больному опасной болезнью нужен не шикарный пансионат, а конкретное лекарство, опытный врач, гарантирующий излечение недуга. Апостол Павел высказывает опасение: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам 11:3. Вот этой-то простоты и нет в православии. Как ни критикуют православные протестантов, но они после проповеди прежде всего предложат Евангелие, которое одинаково у всех народов, на основании которого может формироваться личная вера. Удивляет свидетельство бывшего православного священника из города Черновцы, что, отлично закончив семинарию и несколько лет прослужив священником, он не знал не только Ветхий, но и даже Новый Завет. Пелена спала с его глаз только при исследовании евангельских страниц. Даже наставники монастыря, где он находился, советовали ему не увлекаться Библией, а то сумасшедшим будешь. Обратившийся священник свидетельствовал: «Когда я первый раз открыл Евангелие от Матфея и стал читать родословную Иисуса Христа, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее, то подумал, а прав был наставник, действительно сумасшедшим можно стать, ведь женщины рождают, а тут мужчины». Читая дальше третью главу Евангелия от Матфея, этот священник открыл для себя, что Иисус взрослым принял крещение. И католическим, и православным иерархам приходится отговаривать мирян от чтения Библии, чтобы они больше доверялись преданию, чем Священному Писанию. Еще в 1229 году собор в Тулузе, Франция, постановил: «Мы запрещаем мирянам читать книги Старого и Нового Заветов за исключением Псалтыря». Барчук, «Ереси, вошедшие в церковь», страница 52. На 60-й странице Кобзарь признается: «В деяниях апостолов церковь действительно жила намного проще, чем сейчас, в смысле обрядности и традиций. Но разве не очевидно то, почему это так было? Было две причины, по которым церковь жила гораздо проще. Во-первых, церковь только родилась. Разве могла она сразу за 10 лет отстроить храмы, создать семинарии и написать необходимые для этого книги, осмыслить и сформулировать свои догматы, установить величественные и богословские точные обряды и ход богослужения, определить, какая утварь нужна в храме? Разве могла она сразу создать школы иконописания, выдержанные в хороших традициях и всю символику? Конечно же нет. Во-вторых, церковь была почти всегда гонима в первые века. Вся забота и все силы были направлены на то, чтобы сохранить верность Христу и выжить. Поэтому IV век заслуженно считается расцветом церкви. Возрожденный христианин не согласится с этими доводами. Церковь три века сохраняла самое главное – верность Господу Иисусу Христу и Его заветам. Поэтому-то она и была гонима. Кто-то из современных богословов сказал, церковь не потому отступила от истины, что стала государственной, а скорее наоборот, церковь стала государственной, потому что отступила от истины. Если бы была сохранена верность Господу, то, безусловно, и в IV веке церковь была бы гонимой. Это можно утверждать на основании слов апостола Павла. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 2 Тимофея 3:12. В первые три века среди гонений, без величественных храмов, без пышных обрядов и нарядов, без семинарий, без школ и иконописи, рождались души для Царствия Божия. Никогда не надо забывать, что Создатель Церкви Иисус через Духа Святого всегда оставался ее руководителем. Если бы ей нужны были все эти прикладные атрибуты, то разве Творец миров не создал бы условий для их осуществления? Безусловно, создал бы. Но внешняя пышная формальность как раз нужна была для прикрытия поблекшего внутреннего содержания. Иисус Христос, давая откровение апостолу Иоанну, обращается к семи церквам Асии. Послание Ефесской и Смирнской церквам соответствует состоянию церкви до императора Константина. Смирнская церковь не имеет нареканий. Перенося гонения, христиане оставались верными до смерти, удостаиваясь венца жизни. Откровение 2.10. Пергамский и Фиатирский периоды соответствуют состоянию церкви от Константина до средних веков и от средних веков до Реформации. Если у Кобзаря IV век заслуженно считается расцветом церкви, то Иисусом Христом пергамскому периоду дано другое определение. Откровение 2, с 12 по 17 стихи. Слова «ты живешь там, где престол сатаны» сразу заставляет глубоко задуматься. Разве на престоле сатаны может расцвести Христова церковь? Пергам был престольным городом Эскулапа, бога врачевства. В честь него был построен храм, где содержался огромный змей. Эмблема змея, обвившего чашу и пускающего в нее яд, перекочевала в медицину с трактовкой «от всякого яда есть противоядие», но ведь яд у змея. Согласно этой трактовке, нужно бы в раскрытый рот змея из чаши вливать противоядие, но здесь же наоборот, змей пускает яд в чашу. Читающий да разумеет. Жрецы Эскулапа не потерпели конкуренции, когда Антипа, по преданию пресвитер церкви, стал исцелять людей именем Иисуса Христа. Его сожгли во чреве раскаленного железного быка. Какое же нарекание высказано Христом Пергамской церкви? «Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Откровение 2.14. Обращаясь к истории Израиля, вспомним, что Валаам не проклял Израиля, но, очевидно, он дал совет, после которого произошла печальная перемена в избранном Богом народе. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и клялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Числа 25:1-3. Тогда поражение Израиля было прекращено рукою Финиеса, сына Елиазара, сына Аарона, который поразил Зимри, сына Салу, начальника поколения Симеонова и Мадианитянку Хазву. Числа 25:7-15 стихи. А вот поражение церкви при Константине, ее слияние с мирской властью, никто не предотвратил. Наоборот, Константин, остававшийся верховным языческим жрецом, еще не принявший крещение, председательствовал на Первом Вселенском соборе в Никее. До этого церковь повиновалась только Христу. Хотя она испытывала жестокие гонения, но стояла в свободе, которую даровал Христос. Галатам 5:1. Теперь же, прельстившись мирской свободой и мирскими богатствами, она на многие века стала служанкой государства. В своей книге Кобзарь эксклюзивно, то есть признание своей точки зрения единственно правильное, заявляет, что под редакцией Лопухина выпущена лучшая толковая Библия. Мы не хотим омрачить память Александра Павловича Лопухина, почившего в 1904 году, но необходимо сказать, что в редакции принимали участие еще около 20 православных толкователей, которые выпустили толковую Библию за год до войны 1914 года. К толкованию Нового Завета Лопухин не причастен. Откровение Иоанна толковал некий протоиерей Николай Орлов, хотя он и отмечает, что семь малоазиатских церквей – суть состояния Вселенской Церкви и ее последователей. Толковая Библия под редакцией Лопухина, том 3, страница 511-512. Но, конечно, не раскрывает сущности пергамского и фиатирского периодов. Почему-то Бог помог это уразуметь не православным, а протестантским толкователям Откровения. Среди них Исаак Ньютон, великий английский ученый. Он считал толкование апокалипсиса одним из главных трудов своей жизни. Благословенному труженику на Божьей Ниве Ивану Вениаминовичу Каргелю Господь положил на сердце провести аналогию каждого из семи посланий церквам Азии с семью притчами 13 главы Евангелия от Матфея. Послание Пергамской церкви соответствует третьей притче. Напомним ее. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Матфея 13, 31-32 стихи. Традиционный толкователь притчи скажет, что именно при Константине так разрослась церковь, но глубокомыслящий муж веры обратил внимание на неестественный рост горчичного зерна. Оно стало не злаком, а деревом, и в его ветвях укрываются птицы. Согласно первой притче о сеятеле, птицы – это лукавые, которые похищают посеянное в сердце. Матфея 13:19. Он-то и укрылся в формально разросшемся дереве Царства Божьего и похитил драгоценную духовную свободу церкви. Произошла секуляризация, то есть обмерщение церкви. Смешиваясь с миром, церковь становится Вавилоном. Пагубность этого смешения еще более видна в следующем, фиатирском периоде, где Иезавель, называющая себя пророчицею, заняла главенствующую позицию и учит любодействовать и есть идоложертвенное. Откровение 2.20. Этот период полного отступления от истины начинается примерно с 600 года и продолжается до реформации. Конечно, папство с инквизицией и индульгенциями в этом преуспело больше, чем Восточная Церковь, но до разделения в 1054 году они были вместе. Вот каковы истоки православной обрядности. Зациклившись на преданиях, толкованиях отцов церкви и на семи вселенских соборов, догматика и обрядность православия в основном остаются такими же и в наши дни. На примере толкования Откровения Иоанна Богослова современными православными богословами можно увидеть, как трудно им перешагнуть через постановление соборов. Когда Западная Церковь канонизировала Откровение Иоанна, признав его авторство, в Восточной Церкви еще и в IV веке некоторые опасались включить его в библейский канон. Григорий Богослов, Василий Великий, Григорий Ниский использовали цитаты из Откровения в своих трудах, а вот Иоанн Златоуст в своих трудах их не приводит. Тертуллиан, Поликарп, Ириней, Киприан, Климент Александрийский, Ориген не сомневались, что автором Откровения является апостол Иоанн. Протоиерей Николай Орлов в толковой Библии, хотя и дает высокую оценку апокалипсису, но отойдя от старых традиционных толкований, противоречащих духу апокалипсиса, не решается. Вот как он излагает традиционные взгляды православных на второе пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие Господа будет одновременно с общим воскресением и непосредственно будет предшествовать страшному суду, не оставляя никакого промежутка. Теперь со времени смерти Христа Спасителя и с распространением христианства дьявол связан в своей деятельности общего развратителя народов и руководителя земными идолопоклонческими царствами. Все люди перед страшным судом должны претерпеть изменения своего тела, мучительное для нечестивых, как бы предначаток вечных мучений. Всеобщий суд будет судом над всеми людьми без исключения, как дожившими до второго пришествия Господа, так и умершими к этому времени, как праведными, так и грешниками. Все люди без исключения должны предстать перед престолом судьи. Толковая Библия под редакцией Лопухина, том 3, страница 598 и 602. На основании Священного Писания можно убедиться в несостоятельности такого толкования. Воскресение мертвых будет не всеобщим. Сначала Иисус возьмет с земли свою церковь, чтобы сохранить от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, то есть от великой скорби. Откровение 3.10. Апостол Павел разъясняет, как это будет. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в светении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4:13-17. Иисус, будучи еще на земле с учениками, не оставил их в неведении относительно своего пришествия за церковью. «Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Матфея 24, стихи 39-41. Вот так церковь, отделенная от мира, будет восхищена Господу. Относительно второго пришествия Иисуса Христа и всеобщего суда, православные обычно приводят слова Христа: «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других». Матфея 25, 31-32 стихи. Да, Иисус будет явлен всем как грозный судья, но здесь Он приходит в славе Своей, то есть со Своей возлюбленной церковью. Апостол Павел, говоря об отношениях мужа и жены, раскрывает тайну Церкви Христовой, Ефесянам 5, 32. «Как жена есть слава мужа», 1 Коринфянам 11, 7, «и венец его», притчи 12, 4, «так и церковь будет славой Иисуса Христа. С ней-то Он и явится, исполняя обещание, данное ученикам». «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Матфея 19, 28. «Где же здесь всеобщий суд? Разве Иисус будет судить тех, кого Он соделал царями и священниками Богу?» Откровение 1.6. Может быть, православные толкователи сделали вывод, что суд будет всеобщим и над праведниками, и над грешниками на основании слов апостола Павла. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5.10. Судилище Христово не следует отождествлять судом над грешниками у Белого престола. Откровение 20, с 11 по 15 стихи. Даже в толковой Библии Лопухина поясняется. Заметить нужно, что в этом отделе, 2 Коринфянам 5.10, апостол явно различает двоякий посмертный суд над людьми. Судилищем в Палестине назывался не центральный, а провинциальный суд. Христос будет судить своих верных не в отношении их вечного спасения или осуждения, а в отношении награды. 1 Коринфянам 3:13-15 и 4 глава 4-5 стихи. «Иначе не сбудутся слова: верующий в Него, Христа, не судится». Иоанна 3:18. Иисус Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5, 24. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, каким будет пришествие Христа, Иоанну было дано откровение относительно воскресения мертвых. Необходимо поверить, что будет не одно всеобщее воскресение, а два воскресения. Вот эти слова, записанные Иоанном. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не покорились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Откровение 20 глава, 4 по 6 стихи. А вот после тысячелетнего царства воскреснут грешники, чтобы предстать на суд. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20 глава с 11 по 15 стихи. Возникает удивляющий искренних детей Божьих вопрос. Почему православные, принимая апокалипсис, не принимают до предела ясных пояснений относительно воскресения мертвых и тысячелетнего царства Иисуса Христа? Да потому что они не имеют права переступить через решение Второго Вселенского Собора, который, не разобравшись в богодухновенности откровения Иоанна, осудили хилиазом, учение о тысячелетнем царстве. Напомним, что Второй Вселенский Собор был созван в Константинополе императором Феодосием в 381 году. Дебаты относительно откровения Иоанна все еще продолжались. Теперь, приняв откровение и в то же время подчиняясь решению Константинопольского собора, православные толкователи апокалипсиса вынуждены пускаться в длинные софистические рассуждения. Они начало тысячелетнего царства теперь относят к моменту смерти Христа на Голгофе. Если любому православному священнику задать вопрос, что сейчас делает сатана, он ответит, что тот ходит, как рыкающий лев. Так какое же сейчас тысячелетнее царство, если дьявол не скован, а ходит? В тысячелетнем царстве перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Исайя 2:4. А сейчас мы видим сплошные войны, висит угроза атомно-водородной войны, люди устали от терактов и так далее и тому подобное. Сами православные обеспокоены числом зверя 666. Пишут воззвание, чтобы люди не принимали идентификационные номера с этим числом, и в то же время уверяют, что миллениум, тысячелетнее царство, продолжается. Полный абсурд. Вразумитесь, опутанные этими ложными толкованиями. Не бойтесь смотреть правде в глаза. Не связывайте себя обещаниями беспрекословно исполнять решения вселенских соборов, так как там были явные ошибки. Обратитесь к Священному Писанию и примите Библию, а не предание, как фундамент веры. По предведению Божьему Библия заканчивается словами из Апокалипсиса. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того Бог отнимет участие в книге жизни». Откровение 22, 18 и 19. «Ищущие правду, убойтесь этих слов и поступайте по Священному Писанию. Да осветит вас Господь светом истины и через книгу Откровения Иоанна Богослова, которая, к сожалению, у православных в пренебрежении. Через нее Господь хочет показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Откровение 1.1. 22.6. Однажды, беседуя со студентом православной академии, я спросил, почему в православном богослужении не применяется откровение Иоанна Богослова, апокалипсис. Он ответил, о, там много непонятного. Дай волю, так натолковано будет столько, что никто не разберется. Очевидно, не вникнув в глубины этой пророческой книги, православные священники решили вообще не использовать ее в богослужении. Но правильно ли это будет перед Богом? Не разобравшись, что по апокалипсису будет два воскресения, Первый Вселенский Собор в Никее даже не отразил этого в символе веры. Второй Вселенский Собор в Константинополе тоже не внес поправок. Тогда сих пор и повторяют православные «чаю воскресения мертвых». Но какого, первого или второго? Как важно правильно ответить на этот вопрос и помнить слова. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Откровение 20:6. Об отношении прихожан к священнику. Сложившаяся в православии и католицизме традиция называть священника отцом, падре, или батюшкой и целовать ему руку, католики целовали даже ногу, не соответствует учению Иисуса Христа. Кобзарь и его коллега Кураев в оправдание этой традиции приводят места из Священного Писания, где употребляется слово «отец». Понятно, рождение каждого человека не произошло без участия земного отца, и называть своего земного родителя отцом никому не запрещается. Употребимы были даже слова «дедушка» и «бабушка». В Ветхом Завете Авраам, Исаак, Яков по праву названы патриархами, то есть высокими отцами. В немецком языке дедушка тоже назван большим отцом, «гроссфатер», а бабушка – большой матерью, «гроссмутер». Мать отрока Иисуса, нашедшая его в храме, воскликнула: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Луки 2:48. Здесь даже Иосиф назван отцом. Логично звучит такое обращение к людям старшего возраста. Так, например, Стефан обратился к Синедриону: «Мужи, братья и отцы». Деяния апостолов 7:2. Иоанн также употребляет слово «отцы». 1 Иоанна 2:13 и 14. Апостол Павел назвал Авраама отцом всех верующих. Римлянам 4:11. Блудный сын обращается к родному отцу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Луки 15:21. Это все естественно и логично. Весьма странным было бы услышать, как пожилой отец сына назвал бы батюшкой. А в православии зачастую так и бывает, да еще кланяясь, к ручке прокладывается. Это уже невежливая форма гражданского или родственного почтения, а культовый обряд, который Иисус не поощрял. Он имел в виду книжников и фарисеев, Матфея 23:2, когда давал наставление ученикам: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Матфея 23, 8 по 10. Оправдывая обряд целования руки священнику, Кобзар пишет: «Происходит это тогда, когда человек просит священника: „Благословите, батюшка“. Священник отвечает: „Бог благословит“. Осеняет просящего крестным знамением, и человек уже целует руку священнику не как простому человеку, а как самому Богу, священнику как представителю и служителю Бога, эту благословляющую руку Божью. Мне один батюшка как-то сказал: «Запомни, не мне, грешному, целуешь руку. Я больше из всех грешных. Чествуешь ведь не лицо, а сан, священство человека». Страница 74. Вот это чествование священства человека привело к полному отделению прихожан, мирян, от клира, священства. Вместо приветствия друг друга лобзанием святым – целование руки священника, которому нет оправдания в Священном Писании. 2 Коринфянам 13:12, 1 Фессалоникийцам 5:26. Это привело к тому, что батюшки стали владыками, патриархами, римскими папами. Как прекрасно и просто определил Христос: «Все же вы братья». Матфея 23:8. Иисус за всех умер. Кровь Его при исповедании грехов очищает всех одинаково. Только протестантизм возвратил церковь к евангельскому принципу всеобщего священства. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2:9. Апостолы были все равны между собой. Когда у сыновей Зеведеевых возникло желание сесть по правую и по левую сторону Иисуса при его воцарении, то другие апостолы вознегодовали на двух братьев. Марка 10:37-41. Иисус принял образ раба. Филиппийцам 2:7. Он сам омывал ноги ученикам. Иоанна 13:5. Он, пришедший послужить и отдать душу свою для искупления многих, Марка 10:45, дал такое наставление ученикам. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20, 25-26 стихи. «Никто из апостолов не целовал руку Иисусу, и им никто не целовал руки. Откуда взялись все эти титулы и саны? Ваше преподобие, ваше высокопреподобие, ваше высокопреосвященство, ваше святейшество и тому подобное». Конечно же, не из Евангелия. Многие знают повествование о том, как брату Реба Шапки учинили допрос в присутствии патриарха и самого царя. Когда сообщили, что сейчас в зал войдет владыка-патриарх, то все встали. Реба Шапка попросил у царя разрешения задать вопрос владыке. Получив его, он сказал, что знает владыку небес Бога, знает князя мира сего, владычествующего над землею. Откуда взялся третий владыка? Патриарх не смог ответить на этот вопрос и попросил у царя разрешения удалиться для размышления над этим вопросом. Ответа Реба Шапка так и не получил. Если людям надавали таких титулов и таких знаний, то, конечно, и одевать их нужно не в простое одеяние, подобное хитону Иисуса, а в одежды, шитые золотом, с богатыми воскрыльями и головным убором. А откуда воскрылья? Из Ветхого Завета. Для чего они? Ответ дал Иисус: «Все же дела свои делают фарисеи, с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих». Матфея 23:5. А на каком основании православные священники молятся с покрытой головой, тогда как апостол Павел конкретно говорит: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». 1 Коринфянам 11:4. Такое же несоответствие с Новым Заветом мы видим в длинноволосом батюшке. Апостол Павел написал и об этом. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» 1 Коринфянам 11:14. Пытаясь снять бесчестие с головы батюшки, Кобзарь на 75-й странице пишет. Теперь о ношении длинных волос. В 1 Коринфянам 11:14 апостол Павел говорит о правиле, из которого, что совершенно очевидно, могут быть исключения. Этот общий закон о волосах был справедлив и для Ветхого Завета, раз этому учит, по словам апостола, сама природа. Тем не менее, Авессалом, Самсон и другие назареи носили длинные волосы. Числа 6:5. Сам Христос и Иоанн Креститель имели длинные волосы, как это видно на Туринской плащанице и на многих других иконах. Священники – это тоже назареи. Они посвящены Богу для особого служения, а потому имеют право носить длинные волосы. Эта ветхозаветная традиция была продолжена Церковью с первых веков. Эти аргументы, в кавычках, Кобзаря нуждаются в комментариях и поправках. Во-первых, почему Авессалом попал в назареи? Во-вторых, делать догматические выводы не по Священному Писанию, а по древним иконам и Туринской плащанице нельзя. В-третьих, если брать пример Христа, то необходимо заметить, что православный переводчик Евангелия явно спутал слово «Назарей» с названием города Назарет. В повествовании об Иосифе, муже Марии, сделан такой перевод: «И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он, Иисус, Назареем наречется». Матфея 2:23. Что же пророки предвещали об Иисусе? Обратимся к 11 главе книги пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». первые два стиха. Бесспорно, речь идет об Иисусе Христе, но слово «отрасль» по-еврейски «нацер» ничего общего не имеет со словом «назарей». Название же города Назарет действительно происходит от «нацер» – «отрасль». Последние слова второй главы Евангелия от Матфея надо было бы перевести так – «назарянином, а не назареем» наречется. Такой же смысл заключен и в Матфея 26:71, Марка 14:67, Луки 18:37, Иоанна 18:5, Иоанна 19:19. В-четвертых, утверждать, что батюшка тоже назарей – безосновательно. Так как назареям категорически запрещалось употребление вина и крепких напитков, числа 6:3. А православные священники, как правило, очень любят приложиться к чарке с вином и даже с водкой. Им это не возбраняется, да и другим они советуют – пей, но не упивайся. Эти и им подобные деяния давно обезличили православных священников. Достоевский писал: «Легко, очень легко русскому человеку сделаться атеистом, а русский человек непременно уверует в атеизм, как в новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль». Почему же он так просто уверует в атеизм? Да потому что сами священники были преткновением для простых людей. Вся обрядность, о которой идет речь, является ветхозаветной традицией. Это подтверждает и Кобзарь в своей книге. Христос же сказал: «Вино молодое надобно вливать в мехи новые» – Матфея 9:17, Марка 2:22. В наше время гласности, когда возможен доступ к совершенно секретным материалам, в очень неприглядном виде предстают православные архиереи, большинство из которых были сотрудниками и даже штатными работниками КГБ. Защитники преемственности священства, неужели и здесь вы можете сказать: ничего страшного, лишь бы на них была преемственность священства? Тогда надо просто закончить разговор о полномочиях православного священнодействия. В своих книгах и Кобзарь, и Кураев приводят явно завышенные данные о страдальцах за веру из православных в бывшем СССР. В сталинское время, конечно, были такие страдальцы. А вот за период с 61 по 88 годы нам известны только два священника, Якунин и Дудко, отстаивавшие свободу совести. Я около 9 лет с 80 года до конца 88 года был в вузах за проповедь Евангелия, но ни одного страдальца за веру из православных не встретил, в то время, когда из братства Совета Церквей ЕХБ за 27 лет гонений столько братьев и сестер были лишены свободы за истину Христову, что сложенные вместе их сроки составили огромное число, более 5000 лет. Обезличиванием православного священства являются и решительные заявления бывших православных узников на Соловках. Они считают, что все православные священники, сотрудничавшие с атеистами, не имеют права на священство. Передвинутый жертвенник, сдвинутый с места светильник, утрачивает свое назначение. 4 Царств 16, 10 по 14 стихи, Откровение 2, 5. Преемственность священства не имеет никакой силы, если священнослужители потеряли свое достоинство. Вот Божье определение о таковых. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое. Равно и левиты, которые удалились от меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священнодействовать предо мною и приступать ко всем святыням моим». Иезекииля 44, 9-10 стихи и 13.